Здравствуйте, вы слушаете информационный выпуск программы «Время свободы» в студии Динара Седикова сегодня. Ситуация на востоке Украины. В Краматорске бригада украинской армии, по свидетельствам очевидцев, перешла на сторону пророссийских активистов. В самом Донецке сегодня утром неизвестными было захвачено здание городского совета. В Верховной Раде Украины закрытое заседание по вопросам национальной безопасности. Что Украина планирует обсуждать с Россией в Женеве 17 апреля. Интервью «Радио Свобода» с исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Дещицей. А также Российская Госдума одобрила в первом чтении реформу местного самоуправления, которая отменяет выборов мэров в крупных российских городах. Зачем мигранты хотят служить в российских войсках и согласятся ли с их инициативой депутаты? В Татарстане очередной скандал с полицейскими. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Донецкой области, в городе Краматорск, бригада украинской армии, по свидетельствам очевидцев, сегодня утром перешла на сторону пророссийских активистов. Командование Министерства обороны Украины эту информацию опровергает. Однако в интернете опубликовано десятков видеороликов, на которых видно, как украинские бронемашины десанта под российскими флагами въезжают в расположенный неподалеку Славянск. Сегодня это центр сопротивления активистов так называемой Донецкой Народной Республики. На территории Донецкой области по-прежнему формально объявлена антитеррористическая операция, цель которой – освободить захваченные вооруженными пророссийскими активистами административные здания отделения милиции. Накануне украинские армейские подразделения взяли под контроль аэродром Краматорска. На дорогах большое количество блокпостов, контролируемых пророссийскими активистами. В городах не работают банки, магазины. Отмечены многочисленные случаи мародерства. О ситуации на месте событий рассказывает корреспондент «Радио Свобода», имя которого мы не называем из соображений безопасности.
Какая версия выглядит наиболее предпочтительной? Как все было с этими бронемашинами десанта, которые под российскими флагами въехали сегодня в Славянск?
То, что армия Украины перешла на сторону России. Это более такая версия, о которой даже сами ребята с автоматами говорят. Спрашивали, они рассказывают, да, это украинская армия, мы перешли на сторону России.
Те ребята, которые вот на фотографиях видны с автоматами в полном обмундировании, которые окружили цепочкой эти бронемашины, или это какие-то другие люди?
Нет, это эти же. А дело в том, что на сегодняшний момент по периметру где-то приблизительно в радиусе приблизительно где-то метров 100 огорожено здание администрации, и также стоит цепочка ребят вооруженных, которые также не пускают никого за эту линию оцепления, и эти бронемашины, они перекрыли все подъезды и дороги именно к администрации. Вот только что поступило сообщение, что в районе комбикормового завода на поселке Артема, тоже прилегает к Славянску, идет стрельба, и люди по рации слышно говорят, что там снайперы. И одна из бронемашин в составе там приблизительно 50 человек, наверное, это точно, потому что не шутка, 50 человек на броне, они выдвинулись в сторону комбикормного завода для того, чтобы понять, что там происходит.
Но вернемся вот к этим военным выцеплениям. Они говорят, что они служащие украинской армии, да? И откуда они приехали? В Славянск, в Краматорск? Когда это произошло?
Это произошло несколько часов назад. Не все, конечно, отвечают, не все хотят, чтобы их фотографировали, не все хотят, чтобы их снимали. Просят убирать камеры некоторые. Некоторые позируют, но не все отвечают. Дело в том, что как я вижу, не все военные. Но есть люди военной выправки, их видно, они командным голосом идут распоряжения, их слушают. И, в общем, и часть, конечно, молодых людей, которые не похожи на военных.
А принадлежность их к украинской армии можно ли, может быть, по говору как-то вычислить, или к российской армии?
При моем наблюдении сложилась двоякая ситуация, потому что мне кажется, что разговаривают не украинцы, собственно, более чистая, скажем, речь, приближенная к российской, некоторых, а некоторые разговаривают с украинским акцентом, поэтому еще можно взять вывод, что это украинцы. Часть украинцев, часть нет.
Чуть ранее наш корреспондент рассказал Марку Крутову, как прошла минувшая ночь в Славянске, где ждали, но так и не дождались активных действий украинской армии.
Люди выходили к блокпостам, обычные жители, что было вот несвойственно как-то, потому что было очень много народа на каждом блокпосту, ожидали люди. Ожидали, но ничего не произошло. Ночью кружили над городом вертолет, и также были замечены самолеты. Но никаких действий, ничего и провокаций никаких пока нет.
Есть ли вообще в Славянске, по вашим ощущениям, люди, которые не поддерживают этих пророссийских активистов? И что эти люди сейчас делают?
Да, здесь люди, мнение людей разделилось. Многие, конечно, сидят дома, боятся и не выходят, потому что все напуганы тем, что могут быть какие-то военные действия. Такие люди есть, но они, наверное, открыто не говорят свою позицию, потому что это здесь страшно, другими словами.
Ну, можно говорить о том, что подавляющее большинство жителей Славянска, например, возьмем Славянск, поддерживает действия пророссийских активистов?
Не могу так сказать, но большинство людей, которые стоят на улице, они, как бы, наверное, открыто заявляют свою позицию. Ну, скорее всего, разделение, мнение разделить 50 на 50. Я сегодня разговаривал с одним тоже человеком из Краматорска. Его слова были такие: скорее бы уже зашли эти танки и навели порядок в городе, потому что нам уже невозможно. Нам страшно ходить, страшно детей водить, потому что под марку самообороны очень много людей просто бесчинствуют и мародерствуют, делают, что хотят, и берут, что хотят. На мой взгляд, тоже многих людей беспокоит. Они хотят вернуть все, как было.
Что касается обычной жизни, то вот по одним сообщениям в стороне от центра событий, то есть в стороне от улицы, где стоят БТР, или в Славянске, в стороне от центра города, огороженного баррикадами, жизнь идет, в общем-то, своим чередом. Это так или нет? Работают ли магазины, работают ли банкоматы, работают ли школы? Вчера вот в Славянске, например, они были закрыты, а в Краматорске работали. Как обстоит дело сегодня вот с обычной повседневной жизнью этих городов?
Большинство магазинов закрыто, без объявлений, но очень маленький процент все-таки работает. Банкоматы не принимают платежи. На этот час только, не будем делать рекламу, один банк принимает платежи, пополнение счетов и выдает деньги не больше 200 гривен за раз. Не знаю почему, но вот люди очень сильно возмущались, потому что снимали много денег и говорят, что выдает по 200 гривен только всего. Вот такая ситуация. Работает только один банк, который совершает платежи.
Ходит ли общественный транспорт между Донецком, Краматорском, Славянском, вот всеми этими районными центрами, население которых, как мы знаем, довольно большое?
Мы сейчас движемся в сторону Краматорска. Движение, конечно, не такое, как обычно, но движение есть. Едут в основном частные машины. А что касается еще жизни, действительно, как вы сказали, от баррикад несколько метров там совсем другая жизнь. То есть ходят люди, играют дети на площадках, там мамы, в общем. Если не смотреть в другую сторону, где баррикады, то складывается впечатление, что что-то серьезное.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода», который сейчас находится в Донецкой области. В самом Донецке сегодня утром неизвестными было захвачено здание городского совета. Как выяснилось позже, это сделали активисты местного отделения пророссийской организации «Оплот». Работа горсовета, впрочем, продолжается в штатном режиме. В целом ситуация в Донецке спокойная, рассказал Марку Крутову донецкий журналист Алексей Мацука.
Вошли 10 человек вооруженные и захватили его.
Была информация, что это люди из Харьковской пророссийской радикальной организации «Оплот».
Ну, вроде бы да, но официального подтверждения еще не было. Поэтому, может быть, официальное подтверждение.
Но, по крайней мере, на зеленых человечков из Краматорска и Славянска они не похожи.
Вроде бы нет, вроде бы не они.
Работа горсовета продолжается в обычном режиме?
Да. Вот у нас есть подтверждение, да, что вот лидер Донецкого подразделения «Оплот» Александр Захарченко подтвердил, что это организация, общественная организация «Оплот». Причем они без помощи Донецкой республики захватили его.
Какие-то требования у них были?
Проведение референдума об определении Донецкой области, ее статусе в составе Украины. Пока точно нет, ничего не знаем.
Вчера в социальных сетях распространялись фотографии листовок от имени Донецкой республики, в которых всем жителям еврейской национальности предписывалось заплатить некий налог в $50 под угрозой депортации. А сегодня на таких же бланках есть в интернете изображение листовок с требованием к бизнесменам сдать то ли по 70, то ли по $20, а всем мужчинам призывного возраста обязательно принять участие в охране захваченной областной администрации. Это все подделки или такие листовки в городе действительно есть?
Мне звонили мои знакомые в синагоге и говорили, что действительно приходили эти люди в масках прямо под синагогу с вот этими бумажками. И предложили им эту листовку, эти люди прочитали ее, отказались в итоге брать, и вот эти в масках приклеили эту листовку к столбу и ушли. Ну, вот это то, что мне рассказали по телефону. А понятно, что очень похоже на фейк, да? Ну, то есть в здравом уме и смысле это вообще выглядит, конечно, все как фейк. Но есть свидетельства очевидцев, что подходили действительно люди в масках, представлялись делегатами Донецкой Республики.
Кроме того, что захватили эти люди из оплота горсовет, ситуация в Донецке на фоне происходящего в Славянске и Краматорске относительно спокойная?
Да, абсолютно спокойно, да.
Марк Крутов беседовал с Алексеем Мацукой. В Верховной Раде Украины закрытое заседание сегодня, на котором депутаты рассматривают вопросы национальной безопасности в связи с событиями на востоке страны. Предлагалось даже ввести чрезвычайное положение на востоке, одновременно изменив законы Украины так, чтобы оно не помешало проведению президентских выборов. Но это предложение отклонили. Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко рассказал подробности моей коллеге Кристине Горелик.
Закончилось заседание Верховной Рады, оно было закрыто. На нем присутствовали все депутаты. Вот неожиданно, что пришли даже коммунисты, которые ранее игнорировали эти заседания, очевидно, чтобы услышать какую-то секретную информацию. Журналистов не пускали на это заседание, и просачивалась только какая-то отдельная информация. Вот уже после заседания сообщили депутаты главную, по сути, новость о том, что Верховная Рада не будет вводить чрезвычайное положение на востоке Украины. Такая возможность была, и такая ситуация обсуждалась до этого, вчера, позавчера. И даже вот некоторые депутаты предлагали внести закон, по которому можно проводить президентские выборы и вводить чрезвычайное положение. Дело в том, что вот в случае введения чрезвычайного положения по национальному украинскому законодательству нельзя проводить выборы. А мы знаем, что досрочные выборы в Украине назначены на 25 мая, и вот поэтому предлагалось ввести все-таки чрезвычайное положение на востоке и принять соответствующий закон, который разрешает ввести и чрезвычайное положение, и провести выборы. Но вот, как сказал, выступая на этом заседании, исполняющий министра обороны Украины Михаил Коваль, он не видит сейчас необходимости вводить чрезвычайное положение на востоке Украины. По его словам, украинская армия способна там стабилизировать ситуацию. И вот буквально из Верховной Рады Михаил Коваль уехал сразу в центр событий, на восток, а именно в город Краматорск Донецкой области, где в данное время продолжается спецоперация вооруженных сил и службы безопасности Украины. Ну и следует сказать, что парламент вот на этом заседании поддержал меры, которые предпринимают сейчас украинские силовые структуры на востоке страны. Прояснилась также история с БТРами и украинскими военными, которые, как уже успели объявить многие российские СМИ, перешли на сторону сепаратистов в Краматорске и Славянске Донецкой области. Глава фракции, парламентской фракции «Батьківщина» Сергей Соболев сказал украинским журналистам, что на БТРы с российскими флагами в Краматорске и Славянске передвигались замаскированные украинские военные, чтобы таким образом проникнуть в те части, которые в данное время контролируют сепаратисты в Донецкой области. И он сказал, что это официальная информация, именно об этом с трибуны парламента говорил и исполняющий министра обороны Михаил Коваль. Ну, на этом заседании прозвучала также информация о том, что несколько офицеров Главного разведывательного управления российской армии сейчас задержаны, они дают показания. И вот их показания и факты задержания, соответственно, будут обнародованы на переговорах 17 апреля в Женеве, на переговорах по урегулированию украинской ситуации с участием руководителей внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов Америки, ЕС, Украины и России. Эти переговоры, повторюсь, состоятся завтра, 17 апреля, в Женеве. Ну и, пожалуй, последняя новость, которая прозвучала во время выступления руководителей силовых структур в Верховной Раде, это новость о том, что возможны террористические акты, которые готовят российские диверсионные группы во Львове в период с 1 по 9 мая. И власти уже призвали граждан в эти дни не проводить массовых акций на улицах Львова.
Владимир, скажите, пожалуйста, вы упомянули про переговоры в Женеве. Известно ли точный состав украинской делегации? И, как известно, представители украинской власти заявляли о том, что везут в Женеву доказательства причастности российских спецслужб к развязыванию вот столь напряженной ситуации на востоке Украины. Известно ли что-нибудь об этом? Какие именно это доказательства?
Да, Украину будет представлять на переговорах в Женеве только министр иностранных дел Украины Андрей Дещица. Мы знаем, что его российский коллега Сергей Лавров накануне предлагал включить в состав переговорщиков и бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина, который также является и кандидатом в президенты Украины, как представителя Юго-Востока. Но, тем не менее, официальный Киев заявил, что эта возможность недопустима. От Украины будет на этих переговорах только глава украинского МИДа Андрей Дещица, и здесь не может быть других вариантов. Что касается доказательств, да, действительно, мы знаем, что там будут предоставлены доказательства, какие именно, мы сейчас не можем говорить, но по словам и украинских дипломатов, и представителей службы безопасности, этих доказательств достаточно много, и они свидетельствуют о том, что в спецоперациях на востоке Украины принимают участие российские диверсионные группы, спецназовцы российской армии, соответственно, даже есть данные о том, где они дислоцируются. Это 45-й полк военно-воздушных Российской Федерации, армии вооруженных сил Российской Федерации, которые дислоцируются под Москвой. Ну, очевидно, уже конкретно об этих доказательствах будет известно после этого заседания, где они, собственно, будут и обнародованы.
Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко, я повторю, на 17 апреля назначены четырехсторонние переговоры с участием представителей США и Евросоюза по ситуации на Украине. Ранее Россия заявляла о нескольких условиях участия в этой встрече: не применение силы против тех, кто занял административное здание на востоке Украины, участие в переговорах представителей как востока, так и запада страны. О том, что Украина планирует обсуждать с Россией в Женеве, в интервью «Радио Свобода» рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица.
Недавно вы заявляли, что можете представить доказательства того, что события на востоке Украины происходят при участии России. О каких доказательствах идет речь?
Мы сразу же передали эту информацию нашему постоянному представителю в ООН Юрию Сергееву. Речь идет о нескольких элементах. В первую очередь, это оружие, которое используют люди, захватывающие административные здания в восточных областях Украины. Это автоматы, которые в настоящий момент есть на вооружении российской армии, и это не те автоматы, которые были похищены во время нападения на СБУ или другие украинские органы правопорядка на Востоке. Во-вторых, эта форма, она используется российскими военными также в Крыму. В-третьих, это используемые каналы связи. Если сравнить фотографии и видеоматериалы, которые были сделаны нами на Востоке Украины и в Крыму, то получается почти идентичная картина.
Можете ли вы подтвердить информацию о том, что происходящее на востоке страны финансируется из средств членов семьи и близкого окружения бежавшего в Россию Виктора Януковича?
Этот вопрос лучше адресовать нашим правоохранительным органам и службе безопасности Украины. Однако те сведения, которые есть в моем распоряжении, позволяют утверждать, что члены так называемой «семьи» имеют отношение к нескольким акциям на Востоке. Более подробно об этом могут рассказать наши правоохранительные органы.
В настоящий момент вы готовитесь к четырехсторонним консультациям, которые должны состояться 17 апреля в Женеве. Ваш российский коллега Сергей Лавров говорил о том, что если начнется силовое противостояние с протестующими на Востоке, если будет применено оружие, то эта встреча не состоится. Вместе с тем события развиваются таким образом, что кажется, будто именно так все и произойдет.
Это абсолютно бесспорный ультиматум.
Мне этот ультиматум кажется абсолютно необоснованным. Мы довольно много времени потратили на то, чтобы решить мирно путем проблемы занятых зданий. Однако все выглядит так, что сценарий России — сорвать переговоры, встречу в Женеве. Потому что России нечего сказать, потому что ей придется признать свою политику агрессора. Я хотел бы обратить внимание также на то, что в России, как и в любой другой стране мира, реакция на происходящее была бы точно такой же, какими были решения украинского правительства и Совета национальной безопасности и обороны. Освободить занятые здания другим способом, кроме как антитеррористической операции, невозможно.
И все-таки чего вы ожидаете от женевской встречи? Или для вас важно лишь то, чтобы она вообще состоялась?
Нет, я надеюсь, что мы начнем обсуждение, потому что нам есть что сказать. У нас есть свои требования, которые мы хотим представить российской стороне. Прежде всего, это касается вопроса деэскалации напряжения на Украине, включая Крым, а также на границах, отведения российских войск от наших границ. Кроме этого, мы хотим говорить о развитии торгового и экономического сотрудничества, основанного на рыночных правилах ВТО, а не на правилах шантажа и политики.
15 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался в КНР со своим коллегой Ван И. Расцениваете ли вы эту встречу как попытку России переубедить Китай?
Я думаю, что это одна из целей поездки господина Лаврова. Китай, как вы, наверное, помните, занял нейтральную позицию в Генассамблее ООН по вопросу о Крыме. И я думаю, что российская сторона пытается убедить Китай перейти на ее сторону. Однако КНР очень осторожно относится к такому давлению и шантажу.
Раз уж мы заговорили о Крыме, каким образом, по вашему мнению, нужно решать проблемы крымчан? 18 апреля истекает срок, когда жители Крыма должны уведомить о том, будут ли они получать российский паспорт.
Знаете, я встречался с паном Джемилевым.
Я встречался с депутатом Мустафой Джемилевым и с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рафатом Чубаровым. Мы обсуждали их проблемы. Но я хотел бы подчеркнуть, что Министерство иностранных дел не должно заниматься Крымом, потому что Крым является частью Украины. И этими вопросами у нас занимаются соответствующие украинские министерства и ведомства. Я уверен, что правительство будет заниматься и занимается этими проблемами в настоящий момент. Я бы не хотел, чтобы в обществе укреплялось мнение, будто делами Крыма занимается МИД, потому что в таком случае складывается впечатление, что речь идет о загранице. Мы считаем Крым неотъемлемой частью Украины.
Мы уважаем интегральную часть Украины.
Аннексия Крыма России возобновила дискуссию о тесном сотрудничестве Украины и НАТО. В то же время Россия настаивает на внеблоковом статусе Украины. Что в настоящий момент могло бы дать стране сотрудничество с этой организацией?
Для сотрудничества нам необходима информационная поддержка. Нужно дать украинскому обществу полную информацию о том, что такое НАТО и в каких областях Украина сотрудничает с этой организацией. К сожалению, с советских времен сохранился образ, что НАТО – это агрессивный военный блок, который намеревается напасть то ли на Украину, то ли на Россию, то ли на какую-нибудь другую страну. Но НАТО не только военный, но и военно-политический союз. Эта организация реализует очень много социальных проектов, например, для военнослужащих, проектов научно-технического сотрудничества, развития СМИ, в том числе свободы слова. Я считаю, что Украина может сейчас в полной мере использовать этот потенциал и возможности, которые нам дает программа особого партнерства с НАТО. На данном этапе, используя эти возможности, я думаю, мы можем говорить об интенсивном сотрудничестве, но пока еще не о членстве.
А что касается сотрудничества с Европейским Союзом, вы делали заявление, что с 1 января 2015 года Украина может рассчитывать на введение безвизового режима со странами ЕС.
Реально мы можем до 1 сентября 2015 года выйти...
К 1 января 2015 года мы можем выйти на уровень готовности, необходимый для отмены визового режима. Но мы начнем переговоры только после того, как будут приняты все необходимые для этого решения. До 1 января следующего года мы можем подготовиться к выдаче биометрии паспортов. Уже утвержден образец, он лежит у меня на столе, как постоянное напоминание о моем обещании, что до 1 января будет начата выдача таких паспортов гражданам. Но кроме этого, нам нужно принять соответствующие законы и миграционные правила. Для этого нам понадобится разработать несколько законов и подзаконных актов, которые должны еще и заработать в реальности. Но они нужны нам вне зависимости от того, будем ли мы говорить о безвизовом режиме с ЕС или не будем.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Десица. Над материалом работала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новости из Брюсселя. НАТО согласовал в среду военные меры в ответ на украинский кризис. НАТО отправит корабли в Балтийское море, Восточное Средиземноморье и усилит патрулирование воздушного пространства стран Балтии, заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен по итогам заседания Североатлантического совета, на рассмотрение которого вынесены предложения по укреплению обороноспособности восточных союзников Альянса. Вместе с тем, как сообщает агентство Интерфакс, он считает единственным возможным политический путь разрешения кризиса на Украине и призывает Россию к нему присоединиться. Пятнадцатого апреля в США налоговый день, крайний срок отправки налоговых деклараций. Согласно американскому федеральному налоговому управлению, около четверти американских налогоплательщиков затянули трудоемкую процедуру заполнения деклараций до последнего дня. На этот раз у них был повод для особого недовольства. Подробнее Юрий Жигалкин.
На этот раз повод для недовольства был у всех американцев, выплачивающих налоги. Дело в том, что в прошлом году государство лишило их почти 2% налоговой скидки, которая была введена во время рецессии для поощрения потребления, как мера, стимулирующая экономический рост. Но в гораздо большем проигрыше оказались те американцы, которые были причислены к 1% богачей, и чьи налоги в 2013 году поднялись почти на 5%, до 39,5% заработка. Судьба их налогов была одним из главных поводов политического противостояния президентства Барака Обамы. В глазах республиканцев защита тех, кто зарабатывает больше 500 тысяч долларов в год, была своего рода символической последней линией обороны перед лицом демократов, требовавших подъема налогов ради финансирования и расширения различных социальных программ. Республиканцы утверждали, что в результате подъема налогов пострадают не богачи, а мелкие предприниматели. Тем не менее, они были вынуждены сдать 1% в прошлом году под угрозой дефолта страны. В результате ежегодный налог среднего американского богача увеличился на 38 тысяч долларов. Члены более эксклюзивного клуба, те, чьи доходы составляют более 2,6 миллиона долларов, в среднем выложили в этом году в качестве налогов на 232 тысячи долларов больше, чем в прошлом. Налоги отправлены государству, но дебаты не прекращаются. Несколько исследовательских центров выступили со своими прогнозами касательно последствий подъема налогов. Экономисты бюджетного управления Конгресса говорят о том, что дополнительные налоговые поступления, без сомнения, позволят снизить дефицит государственного бюджета. Но Марк Занди, влиятельный американский аналитик из фирмы Moody's Analytics, приходит к выводу, что за повышение налога на богатых придется расплачиваться экономическим ростом. Он считает, что это обернется потерей 0,2% роста. Представители Центра бюджетных и политических приоритетов, близкого демократической партии, считают, что подъем налогов никак не отразится на американской экономике. Почему уровень налогообложения традиционно вызывает повышенные эмоции в Соединенных Штатах? Почему защитники низких налогов уверены, что всякое их повышение чревато негативными экономическими последствиями? Вопрос Ричарду Эбелингу, профессору Нортвудского университета в Мичигане. Один из самых важных поводов для дебатов заключается в том, что таким образом государство забирает доходы наиболее преуспевающей части населения и использует их для финансирования текущих непомерных расходов государства, в то время как те, кто эти деньги заработал, могли бы распорядиться ими к большей пользе. Эти деньги могли быть инвестированы, пущены на развитие производства, положены на сберегательные счета, что в конце концов способствовало бы экономическому развитию страны. Принципиальный вопрос, на который не могут найти ответа оппоненты в этом бесконечном противостоянии вокруг уровня налогообложения, заключается в следующем. Как организовать финансирование государственных расходов и при этом не лишить стимула самую активную часть населения? Ведь известно, что с каждым даже минимальным подъемом налогов уменьшаются стимулы для тех людей, кто пытается заработать больше. То есть как обеспечить нормальное функционирование государства и в то же время оставить в руках людей достаточно средств для того, чтобы они могли продолжать создавать материальные богатства, благодаря которым содержится государство. Любопытно, что прямого недовольства из уст представителей 1% пока не слышно. Всеобщее внимание в налоговый день привлекло публичное озорство бывшего министра обороны, пенсионера Дональда Рамсфилда, который приложил к своей финансовой декларации открытое письмо налоговому управлению, в котором он заявляет о том, что не может поручиться за то, что платит полагающуюся ему сумму налогов, ибо, несмотря на высшее образование, он не способен разобраться в налоговых требованиях и правилах. Рамсфилд не первый и даже не самый видный критик американского налогового кодекса. Президент Картер больше 30 лет назад назвал американскую налоговую систему «позором рода человеческого». Но до Рамсфилда едва ли кто пытался так вызывающе подразнить налоговое управление. Считается, что налоговые правила поощряют большинство американцев к налоговым уловкам, которые не обязательно законны с точки зрения налоговой инспекции. Никто не хочет с ней долгих и неприятных тяжб. На этот раз, возможно, налоговая инспекция сочтет, что в ее собственных интересах не связываться с Рамсфилдом, в прошлом дважды министром обороны страны. Но выпад видного консерватора-республиканца не остался без ответа. Ему не замедлило ответить либеральное издание «Mother Jones», чей обозреватель Кевин Драм предложил отставному политику прекратить нытье и утешиться тем, что он никогда не сможет расплатиться со страной за ущерб, нанесенный ей во время его службы на высоких государственных постах.
Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Российская Госдума одобрила в первом чтении реформу местного самоуправления, которая в случае принятия отменяет выборы мэров в крупных российских городах. За законопроект проголосовали только представители партии «Единая Россия». Остальные фракции с реформой не согласны. Ее идея принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. В своем обращении к парламенту он предложил приблизить к народу власть на местах. Отмена выборов мэров российских мегаполисов выгодна «Единой России», представители которой в последнее время проигрывают оппозиционерам, считают эксперты. Последний пример в Новосибирске, победивший на недавних выборах мэра-коммунист Анатолий Локоть, обошел кандидата от партии власти Владимира Знаткова. С подробностями Любовь Чижова.
В спорном законопроекте предлагается новое муниципальное деление. Появляются городские округа с делением на районы и внутригородские районы. Власть формируется так. Сначала определяется состав представительного органа внутригородских районов. От них делегируются представители в представительный орган с внутригородским делением. Из этого состава депутатов будут избирать главу местной думы, который станет мэром. Городским хозяйством должны заниматься сити-менеджеры, с которыми будет заключаться контракт. За принятие законопроекта проголосовала партия «Единая Россия». Остальные фракции его раскритиковали. В «Справедливой России» реформу назвали вызовом народовластию и похоронами всей демократической системы. Депутат Илья Пономарев считает, что реформа в ее нынешнем виде приведет к дезорганизации управления в российских городах.
В этом законе есть две части. Одна часть, которую я поддерживаю полностью, а другая часть, которую я не менее полностью не поддерживают. Часть, которую я поддерживаю, это устранение двоевластия на уровне сельских районов, когда существует параллельно администрация сельского района и администрация районного центра, и очень часто там существует конфликт, и я полностью поддерживаю, что лучше, чтобы это была одна администрация. В этом законе эта проблема решается. Но, что называется, как у нас часто происходит, вот под шумок, под хорошую инициативу пытаются решить еще текущую сиюминутную политическую задачу. А эта политическая задача состоит в том, что «Единая Россия» проигрывает, как мы видим, выборы практически во всех значимых городах России. То есть вероятность победы оппозиционеров все возрастает, и вот, соответственно, они нашли асимметричный, как говорится, ответ. Вообще полностью отменить выборы на уровне областных центров. Эта реформа просто проводится в интересах «Единой России» и ее губернаторов, которым не нужны проблемы в своих городах. В общем, мы видим, что даже большое количество единороссовских мэров против этой реформы. Я знаю, что у нас вот в Новосибирской области, например, несмотря на то, что только что «Единой России» были проиграны выборы мэра Новосибирска, тем не менее большинство депутатов и областного совета, и городского совета, они против этой реформы. Большая часть из них предпочитает свое мнение публично держать при себе, но в кулуарных разговорах я, вообще говоря, не встречал еще ни одного человека, который бы эту реформу поддержал.
Ну а к чему она в принципе может привести, если будет принята в том виде, в котором сейчас существует?
Она приведет, прежде всего, к дезорганизации управления в городе. Потому что вот есть единый мегаполис, да, тот же самый, например, Новосибирск. В нем 10 районов. А если реформа будет принята в нынешнем виде, на уровне каждого района возникнет своя выборная власть, которая будет формировать власть общегородскую. То есть главной будет не общегородская власть, а главная будет власть районная. В итоге мы получим 10 конкурирующих друг с другом конгломератов, которые в свое время, еще в советское время, были построены по абсолютно случайному принципу, и единое городское хозяйство просто перестанет существовать. Естественно, это абсолютно неправильно.
Это был депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев. Депутат от КПРФ Владимир Федоткин считает, что законопроект о местном самоуправлении увеличит число депутатов в 3-5 раз, что слишком дорого обойдется налогоплательщикам.
Данный законопроект, он ничего, кроме вреда, не принесет. Никто не посчитал, а сколько появится чиновников. У нас сегодня один председатель городской думы, а будет 4 председателя городских дум. У него нынешнего 2 заместителя, будет 4 заместителя. Число депутатов возрастет в 4 или 5-6 раз. А ведь пусть там часть будет не освобожденная, но они все равно будут иметь какое-то время на выполнение депутатских полномочий. И кто-то это время будет им оплачивать. Естественно, предприниматель оплачивать не будет. То есть компенсировать это время будет из бюджета. А в бюджете и так нет денег. То есть вот с какой стороны не подходи, данный законопроект только уводит в сторону от проблем местного самоуправления. Он не решает главные задачи. А главное — это кадры, главное — это деньги. деньги, главное это собственность.
Владимир, а как вы относитесь к тому, что будут назначаться главы крупных городов, а не...
Категорически против, категорически. Вот мы в Рязани уже давно добиваемся, и уже несколько было инициативных групп о том, чтобы провести референдум, чтобы глава города выбирался. Когда он назначается, это психологически, он служит тем, кто его назначил. То есть половина комиссии будет представитель от губернатора, половина, значит, эти члены комиссии будут снизу. А когда выбирается всенародно, он, ну простите такое слово, будет стараться понравиться народу. Потому что через несколько лет, там 3-4 года, будут новые выборы. И он должен сказать: ребята, я вам вот что сделал, изберите меня повторно. А когда его назначают, зависимо от тех, кто его назначил. Это совершенно другая, это уже не демократия, это совершенно другая психология руководителя. И он будет работать по указаниям тех, кто его назначил.
Это был депутат от КПРФ Владимир Федоткин. Предложения по реформе местного самоуправления были внесены в Думу 12 марта депутатами от «Единой России» и ЛДПР, а также сенатором Степаном Киричуком. По замыслу Владимира Путина, реформа сделает местную власть ближе к народу. Политолог Николай Петров считает, что ее суть совсем в другом.
Мне кажется, что сама идея законопроекта, который фактически отменяет прямые выборы мэров в крупных городах, она очень понятно имеет абсолютно такой политический смысл. В последнее время с ростом протестных настроений и недовольства партии власти, именно в крупных городах партия власти имела целый ряд таких неприятных для себя поражений, и это и Екатеринбург, и Петрозаводск, и отчасти Москва, и, наконец, самое последнее Новосибирск. И было принято, очевидно, решение просто эти выборы отменить, тем, чтобы такого рода проблем больше не иметь и перейти в этих городах на другую схему назначения, по сути дела, руководителей. И это, с одной стороны, продление вертикали власти вниз на верхний уровень местного самоуправления, и это, в общем, очень серьезное изменение конституционных основ, потому что местное самоуправление, оно не является государственной властью, это самостоятельная по конституции ветвь. Теперь по этому новому закону местным самоуправлением будет считаться только низовой уровень, где будут разрешать спокойно выбирать мэра, в том числе и прямым образом, потому что это тот уровень, который не имеет абсолютно никаких финансовых средств, никаких ресурсов, никаких особых полномочий, и там для выбирают, назначают или как угодно иначе определяют руководителя на уровне сельсовета, не имеет особого значения.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Против реформы местного самоуправления в ее нынешнем виде выступает даже российское правительство. Еще в апреле Минфин отправил в Думу предложение по снижению расходов местных бюджетов, в первую очередь за счет отмены института сити-менеджеров и введения обязательного совмещения должности мэра и главы администрации. Также предлагается разграничить полномочия между уровнями власти и установить мораторий до 2018 года на передачу регионами полномочий и доходных источников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Татарстане очередной скандал с полицейскими. На сей раз он не связан с пытками задержанных. Следователи вскрыли коррупционную связь сотрудников полиции Набережных Челнов с местными владельцами горных заведений. С подробностями из Казани Булат Мухаммеджанов.
В производстве Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан находится уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр на территории Набережных Челнов. По предварительным данным, с 2007 года владельцы горного бизнеса получили прибыль более чем на 100 миллионов рублей. 6 апреля этого года правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию. 25 обысков как в игровых салонах, так и в жилищах подозреваемых. Ситуацию прокомментировал адвокат одного из подозреваемых Руслан Айдагулов.
В результате мероприятий, которые проводил Следственный комитет в городе Набережные Челны, было задержано 13 человек, однако только четверо в настоящий момент находятся под стражей. Я считаю, что следствие должно представить убедительное доказательство причастности каждого из обвиняемых по настоящему уголовному делу к организации азартных игр, то есть то, что каждый из тех людей, которые задержаны под стражей, именно принимал участие в организации подпольного бизнеса и был осведомлен о действиях остальных. официальных лиц.
Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела «Автозаводский» управления МВД России по городу Набережные Челны Адая Тлегенова. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил корреспонденту «Радио Свобода» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с сентября 2009 по февраль 2014 года Тлегенов систематически получал от жителей города Набережные Челны денежные средства за общее покровительство и способствование его деятельности в сфере организации незаконных азартных игр. По предварительным данным, ежемесячное вознаграждение составляло не менее 100 тысяч рублей.
В настоящее время Адай Тлегенов отстранен от занимаемой должности. Решается вопрос об его аресте. Примечательно, что в 2005 году Адая Тлегенова, который на тот момент являлся начальником угрозыска отдела полиции «Автозаводский», признали победителем в конкурсе «Лучший руководитель подразделения уголовного розыска России». Пресс-службе МВД Татарстана уточнили, что в рамках оперативных мероприятий установлен еще ряд коррупционных схем. И в ближайшее время в уголовном деле появятся новые фигуранты.
Это был наш корреспондент в Казани Булат Мухамеджанов. На ближайшем заседании Комитета Госдумы по обороне будет обсуждаться подготовка поправок в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Поправки будут касаться введения новых правил приема на срочную службу вооруженные силы иностранных граждан, которые родились на территории России. Эта инициатива принадлежит Союзу мигрантов России. В его обращении к властям была высказана просьба предоставить мигрантам возможность служить в российской армии. Впрочем, правозащитники считают эту идею по меньшей мере странной. Тему продолжит Елена Поляковская.
Мигранты из Средней Азии и других государств, приехавшие жить и работать в Россию, обратились к властям страны с просьбой дать им возможность служить в рядах российской армии. В заявлении, подписанном руководством Союза мигрантов России, говорится: «Мы больше не можем быть в роли наблюдателей происходящего вокруг нас. Наступило время сплочения, объединения, единства народов, проживающих в России, без какого-либо идеологического разделения и независимо от происхождения и вероисповедания». Президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин в интервью «Радио Свобода» объяснил стремление мигрантов служить в российской армии.
Иностранные граждане сегодня хотят служить российской армии, как вот французские армии служат много африканцы, и британской армии много азиатские граждане служат. Но прежде всего иммигранты, которые есть возможности и знания, подготовка военная, которая есть, поможет этот иммигрант легально работать в Российской Федерации, получать соцпакеты и в будущем, возможно, получать гражданство, получать также легальные зарплаты. В будущем, если военнослужащий, может получать и жилье, другие вопросы. Мотив такой: сегодня очень много граждан СНГ тревожно наблюдают, что происходит вокруг Украины и вокруг российской границы. Когда с этим территорией России произошла тот военная ситуация, которая сегодня происходит Сирия или там Афганистане, другие регионы мира. От этого пострадают проживающие жители этой страны, которые живут, независимые это иммигранты или это местное население. Поэтому избежать от любой провокационной ситуации, мы не только контролируем обороноспособность, мы должны участвовать в сильной обороноспособности создать. Но, конечно, массовые иммигранты сегодняшний день не может служить российской армии, потому что есть закон, есть законные требования. Она не позволяет массовым иммигрантам, которые служат могли российской армии. Потом надо военная подготовка, технологические сегодня современные технологии, этому надо управление и так далее, обучение. Поэтому здесь вот, когда будут новый закон, какие будут требования от иммигранты, какие будут дальнейшие шаги российской власти, тогда мы можем говорить, какие количество людей может служить и какие категории людей может служить.
Комитет гражданское содействие, правозащитная организация, которая на протяжении многих лет занимается защитой прав мигрантов. Светлана Ганушкина, руководитель этой организации, расценивает инициативу о службе мигрантов в российской армии как рекламную акцию Федерации мигрантов России.
Мне кажется, что предложение, так сказать, мигрантов Так напрямую не сказано, что это делается для того, чтобы получить российское гражданство. И предлагают принимать в армию мигрантов. На мой взгляд, то, что они готовы, что вот эта вот организация мигрантская готова своих детей отправить в российскую армию сегодня, в такое тревожное время, вызывает у меня очень странное ощущение, ощущение большого удивления. Мне кажется, что это такая просто рекламная акция, потому что едва ли кто-то реально захочет участвовать в военных действиях, например, на сегодняшний день. А тем более, зная, какой уровень ксенофобии и дедовщины в нашей армии, отдавать своих детей, которые еще меньше похожи на славян, чем наши кавказцы, мне кажется, что это удивительно. Я это скорее рассматриваю как пиар-акцию, чем как серьезное предложение. Я бы хотела увидеть этих детей, готовых идти в армию служить. До сих пор есть горячие точки, понимая, что у нас сейчас очень тревожное время. Я думаю, что есть другие способы получения российского гражданства, если это делается только для этого.
Со Светланой Ганушкиной согласна ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. По ее мнению, заявление руководства Федерации мигрантов России выглядит абсолютно нелепо.
История меня очень удивила. Потому что я не вижу оснований для таких выступлений. В российском законе о воинской обязанности предусмотрено право граждан других государств проходить военную службу по контракту в российских вооруженных силах. Как бы нет проблем вообще никаких. И я полностью присоединяюсь к мнению моей коллеги Светланы Алексеевны Ганушкиной, что это вполне может быть какое-то рекламное выступление, что люди как-то хотят напомнить, что есть такое сообщество, и вообще, что вот они вот готовы пожертвовать своими молодыми людьми, только непонятно ради чего. Понимаете, я не вижу никакого смысла в таких заявлениях. Ради бога, у нас служат несколько сотен, не знаю, 200-300 человек служат, ребята иностранных по контракту. На военных базах там в Таджикистане, еще где-то. Ради бога, идите, пожалуйста. Ну, зачем человек делает заявление за других людей? Я вот этого не понимаю. Что сейчас будет? Он будет начальником и будет кого-то гнать в эти пункты оформления по контракту? Я не понимаю. Знаете, вот такие вещи не делаются. Каждый отвечает за себя. Если бы он сказал, что у нас есть 100 человек, которые хотят служить по контракту. Я понимаю. Я бы сказала, давайте пусть ребята приходят, мы им все объясним, там расскажем, как это можно сделать, ради бога. Но он же делает абсолютно нелепые заявления.
Сейчас иностранцы могут служить в российской армии только по контракту. В частности, в 201-й российской дивизии, дислоцированной в Таджикистане, по контракту служат граждане Таджикистана и Узбекистана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве вручена Российская национальная премия «Поэт», учрежденная 10 лет назад Обществом поощрения русской поэзии. Она вручается за наивысшие достижения и заслуги в области современной литературы. Основателем премии был РАО ЕС России лично Анатолий Чубайс. Сейчас обязанности по финансовому обеспечению премии переданы Фонду достоинства. Лауреатом стал Геннадий Русаков. С подробностями Елена Фанайлова.
Представитель фонда достоинства Леонид Гозман на церемонии объявления лауреата сообщил, что фонд будет продолжать финансировать премию, если не рухнет все, вообще все. Конец цитаты. Критик Сергей Чуприин предложил почтить минутой молчания Инну Леснянскую, лауреата 2009 года. Премия «Поэт», лауреатами которой становились такие эстетические противоположности, как Виктор Соснуры и Евгений Евтушенко, в этом году выбрала фигуру консенсуса. Геннадий Русаков, младший друг Арсения Тарковского. О выборе жюри говорит литератор Мария Галина.
Есть такие фигуры, которые устраивают всех, да, и правых, и левых. Это консенсусная фигура до какой-то степени. Они очень достойные, ничем себя не запятнавшие ни в социальной жизни, ни в чем. И то, что называется, не слишком громкие. Русаков очень хороший поэт, хороший, интересный, достойный. Но я думаю, что в данном контексте еще и очень важно, что он не вызывает отторжения ни у кого. Некий компромисс, до какой-то степени это примета времени. То, что все-таки выбирают фигуру не яркую, не маргинальную, не крайнюю, да ни с одной, ни с другой стороны, а фигуру мейнстримовскую, условно говоря. Я даже говорю сейчас не о политике, а именно о поэтических, собственно, системах. Скажем, если в какой-то момент премию дали Соснорин, то сегодня, может быть, по каким-то общественным, социальным настроениям, это было бы не очень удобно. Или то, что называется, это не было бы решением, которое бы объединило всех. Сейчас, возможно, даже в плане эстетики нужно такое решение, которое объединяет всех.
Так считает поэт и критик Мария Галина. Юрий Цветков, соавтор проекта «Культурная инициатива», придерживается противоположного взгляда на стратегию премии «Поэт».
Все в нашей стране каким-то образом политическое. Поэтому и премия «Поэт», оставляем за скобками, что это прекрасная премия, очень нужная, но она тоже как бы ангажирована. Очень многие поэты замечательные, например, не дожили до того, чтобы получить эту премию. Там Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и так далее, и так далее. Почему? Потому что важно было отмежеваться от советского наследия, как бы, да, и все имена, которые звучали в советское время со страниц газет, не подходили. Евтушенко был первая ласточка, а очень многих пропустили. В том числе, чтобы подразнить гусей, я всегда говорю, пропустили даже такого значительного детского поэта и абериутского взрослого, как Сергей Михалков. Он умер в 2009. Ну, живы там поэты Владимир Костров, Андрей Дементьев. По-разному можно относиться к их стихам. Или там Дмитрий Сухарев, или новелла Матвеева. Эти фигуры почему-то здесь не возникли. То есть она не, все-таки не объединительная по-настоящему. Она все-таки политически ангажированная.
Юрий Цветков о смысле премии «Поэт». Наконец, о лауреате премии этого года Геннадий Русакове говорит критик Сергей Чупринин.
У Геннадия Русакова по-своему уникальный литературный путь. На первую книжку своих стихов он выпустил еще совсем молодым человеком в 22 года в городе Куйбышев, но не Самара, она называлась «Горластые ветры». И это были совершенно отвратительные комсомольские стихи. Потом 20 лет паузы, он не печатался, не читал. Думал, по своим ориентирам и старшим другом избрал Арсения Александровича Тарковского, который, собственно говоря, читал его стихи в рукописи, они говорили, переписывались. И, наконец, вот спустя 20 лет выпустил уже зрелую книжку своих стихов. И таких зрелых книжек у него на сегодняшний день 6. Уникальность Геннадия Русакова, помимо всего прочего, еще и в том, что он, сначала он был детдомовцем, беспризорником, Суворовское училище, потом педагогический ИНЯС. А затем вся жизнь у него прошла за границами, потому что он служил переводчиком-синхронистом то в секретариате ООН, то еще в каких-нибудь международных организациях. Что, к моему глубочайшему абсолютно изумлению, никак не отразилось на стихах. Про ОКО он пишет, но несравненно, не в пример чаще, чем про Сену. И уж совсем не пишет про Гудзон, на берегу которого он прожил большую часть своей жизни. Мне кажется, Америки просто у него нет совсем в его стихах. Просто совсем. И вот сейчас, надеюсь, выйдет новая книга его стихов. И я думаю, что если будут составлять частотные слова его лирики, вообразить себе, что человек, который знает полтора десятка языков, как синхронист. Что касается его поэтики, его литературного облика. Когда я сказал, что он выбрал своим ориентиром Арсения Тарковского, я имел в виду, что он и выбрал, и с тех пор всю жизнь принадлежит к тому, что называется у нас школа гармонической ясности. Это, разумеется, акмеистическая традиция. Это строгая ритмическая, строфическая и прочая звуковая организация стиха. Тема для русской поэзии традиционная. Особенно у него акцентирована тема сиротства, что вызвано еще ранним детством. И эта тема у него от такой автобиографической ноты перешла в стихах последних полутора, по крайней мере, десятилетий в тему сиротства России. Россия в его глазах такая мировая сирота, которая 300 лет назад прорубила окно в Европу, но так и не сумела стать в Европе равной среди равных. И вот эта вот травма неучастия России в мировой истории для него необыкновенно важна.
Сергей Чупринин о лауреате премии «Поэт» Геннадии Русакове. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы и завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org и также на наших страницах в социальных сетях.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».